высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! В эфире очередная передача из цикла, посвященного божественной литургии. Сегодня в ней протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение», продолжит рассказ о христологических ересях, а конкретно о монофизитстве. На протяжении передачи будут звучать фрагменты оратории Гектора Берлиоза «Детство Христа».
Ученики Аполлинария Ладыкийского, они, поскольку он был осужден, осуждаем как еретик, стали, сопротивляясь этому, распространять его сочинения под видом других святых отцов общепризнанных, то есть подписывали его вот такие вот еретические вполне изложения веры, те или иные вот труды именами достаточно авторитетных в тот момент богословов, святых отцов. И святой Кирилл Александрийский, о котором у нас речь, он, сам того не зная, активно пользовался именно вот этими трудами и из них извлекал некоторые формулировки, думая, что они вполне святоотеческие. И в частности, как современные исследователи, большинство с этим согласны, говорят, одна из таких вот подвожных формулировок, она святителем Кириллом активно очень использовалась и в дальнейшем была взята на вооружение большинством монофизитов. Эта формулировка звучит следующим образом. «Единая природа, Бога Слово воплощенное». Но я могу, забегая несколько вперед, оговориться, что, например, современные армянские богословы, некоторые, они любят ее немножко по-другому толковать. Они говорят, что правильнее говорить «единая природа Бога Слова воплощенного». Воплощенного. Ну, согласитесь, есть некая разница, есть тут некоторые смысловые акценты вот, различные, но это можно об этом еще будет говорить, но это достаточно вещи уже, нюансы смысловые здесь тонкие, но большинство исследователей все-таки говорят, что более правильная такая цитата, ну или более общеупотребимая, что все-таки единая природа Бога Слова воплощенная.
И ее цитирует святитель Кирилл Александрийский, да?
Да, безусловно, он ее активно цитирует, но мы уже говорили об этом. Дело в том, что в те времена еще вот окончательно такая вот христологическая терминология и терминология в отношении Пресвятой Троицы, богословская, философская, она только еще утверждалась. И я думаю, на самом деле, я на тему тоже как-то немножко в силу своего, так сказать, скудоумия размышлял, и даже там в интернете, ну не то что в какой-то дискуссии, а там одному как раз вот представителю такого современного богословия, вот армянской церкви, попытался адресовать, но он ее как-то игнорировал. Вот этот мой вопрос. Может, не заметил, может, не посчитал нужным отвечать.
А может, размышляет до сих пор
не
и
знаю,
потом ответит.
Но на самом деле, я вот даже вот честно скажу, мне пришла самому такая вот в голову мысль, такое я для себя великое открытие совершил. И, к своему удивлению, потом нашел подтверждение этому. Вот. Открытие было такое, что если на место, вот в этой формулировке, на место слова, природа, понятие, поставить слово ипостась или личность, то все на самом деле встает на свои места. Если сказать, единая личность Бога Слова воплощенная или воплощенного, все становится нормальным. Можно избежать, собственно говоря, вот этой ереси монофизитства как такового. И Дальше я забирался в дебри каких-то статей, комментариев на эту тему, и вдруг я нахожу, что да, в одном из трудов святителя Кирилла Александрийского, в одном из его посланий, он употреблял, действительно, наравне вот с этой формулировкой «Единая природа Бога Слово воплощенное», он употреблял и слово «ипостась», «Единая ипостась Бога Слово воплощенное».
А в чем здесь принципиальная разница? Поясните нам все-таки.
А принципиальная разница в том, что когда мы говорим единая природа, только единая природа, здесь очень уже недалеко оказывается до понятия одна. То есть одна природа Бога Слово воплощенное. А если мы говорим единая ипостась, то есть единая личность, то в личности единой, так сказать, но сложной, богочеловеческой, мы спокойно можем усмотреть две природы, божественную и человеческую. Вот для монофизитского или миофизитского богословия большая сложность как-то вообще разграничить, усмотреть непосредственно во Христе две природы. Собственно говоря, и современные там монофизиты или миофизиты, они любят вот так вот, знаете, философически на эту тему порассуждать, используя еще, знаете, суждения времен вот античной философии, типа того, что, знаете, как же, не может быть природы без ипостаси. Как вы говорите, что во Христе две природы, тогда же должно быть и две ипостаси. То есть каждая природа, она же должна соответствовать той или иной ипостаси. Природа не бывает без носителя, так сказать. Нет природы, нет, там, ну, это уже там упрощает, да, лошадиности без конкретной лошади. Нет человека вне конкретного человека. Это абстракция. Поэтому они и, в принципе, говорят, что вот современные тоже мыслители в этом русле, что да нет, мы, в общем-то, как, ну, мы не отрицаем, что во Христе есть и божественная, и человеческая природа. Но мы говорим об единой, что она вот, ну, она где-то вот, вот ускользает, так сказать. Вот не могут они разграничить. Они подозревают, что если будут разграничивать божественную и человеческую природу во Христе, в таком случае они впадут в несторианство. И нас, собственно говоря, как представители халкидонского богословия, достаточно справедливо именуют дефизитами, да, диафизитами, вот две природы, но при этом обвиняют в еретичестве, что якобы мы в таком случае постулируем во Христе и две ипостаси, тогда и две личности, что на самом деле, конечно, обвинения совершенно несправедливые.
Toujours une voix grave et lente. Cette terreur qui m'accable et fondée et commence danger redoutable peut-être détourné.
Монофизитство вообще переводится как «одна природа», да?
Да.
Или «единая природа»?
Нет, моно одна.
Одна, ну одна. Да, как моноканал в звуке, да.
Ну, на самом деле, монофизитство, оно сложнее. И, конечно, армяне, они по-своему современные, они по-своему справедливо. Ну, не все, а, скажем так, искушенные в этих богословских и философских вопросах, они, ну, по-своему, как с их точки зрения, они, как им кажется, справедливо отрицают, скажем так, то, что им навешивает ярлык монофизитов, и говорит, мы не монофизиты, мы миофизиты. Мы не одну природу, мы единую исповедуем. Вот, и знаете, может быть, оно было бы все и как-нибудь там худо-бедно, можно было бы дальше вести некий богословский диалог, вот, если говорить вот о представителях армянской церкви, если бы, собственно говоря, не их восстание на, так сказать, Халкидонский собор.
Ну, давайте подойдем к этому, потому что на самом деле Халкидонский собор, вот в том вопросе, который мы исследуем, а это монофизитство, монофилитство и миофизитство.
Нет, монофилитство это уже позже.
Ну да.
Монофизитство и монофилитство это немножко все-таки разные вещи.
Но я хочу, чтобы вы нам их прояснили, первое, и второе, вот историю соборов, потому что там ведь на самом деле Халкидонскому собору, насколько я понимаю, предшествовали еще какие-то соборы, и одни соборы объявлялись нелегитимными, там была какая-то такая запутанная, странная, тоже детективная история.
Я думаю, мы не будем в это углубляться, потому что почти вокруг каждого Вселенского собора была порой и предшествующая цепь соборов, и были разбойничьи соборы, и если кому интересно, может почитать у того же Карташова на эту тему, выкладки есть, так сказать, самые подробнейшие, вот, какие заседания там были, какие соборы собирались, в том числе и разбойничьи, какая была борьба каких, так сказать, партий. Я боюсь, что мы просто, ну, утонем в подробностях.
Отец Андрей, ну тогда, может быть, так, чтобы без особых подробностей, вот связывают с монофизитством учение некого Евтихия. Что вы об этом знаете?
Ну да, Евтихий, ну и некоторые исследователи еще сейчас склонны его называть скорее Евтихом, а не Евтихием, но это уже вопрос, как говорится, вторичный. Ну, Евтихий или Евтих, он архимандрит, был в Константинополе таким лоббистом интересов именно Александрийской кафедры, в общем-то, учеником, поклонником, последователем святителя Кирилла, и вообще влиятельным человеком, как говорится, приближенным ко двору. Он не был сам предстоятелем Константинопольской церкви, но вот старался как-то интересы Александрийской кафедры при дворе, так сказать, осуществлять, ну, или, выражаясь, как я уже сказал, современным языком, лоббировать. Он имел достаточно серьезный нравственный авторитет, то есть тут мы можем в очередной раз подчеркнуть, что очень многие еретики, они не являются какими-то, скажем так, людьми внешне безнравственными или проходимцами. Часто это люди действительно достаточно аскетические, самоотверженные, имеющие среди, как говорится, своих почитателей, окружения именно серьезные авторитеты. Кстати говоря, это и объясняется, почему многие ереси, они имели, ну, скажем так, такую поддержку среди именно населения, там, тех или иных групп людей. Именно еще и благодаря тому, что наиболее крупные ересиархи, они обладали именно таким нравственным авторитетом. Но мы об этом уже говорили. Часто ведь причиной-то является еще все-таки, увы, гордость. Неумение, нежелание признать собственные заблуждения, собственные ошибки. А гордость – это действительно такая вот фундаментальная, тяжелая и опаснейшая страсть, которая может быть свойственна и людям внешне праведной жизни. И даже в первую очередь она может их и подстерегать. Потому что, ну да, вот как вот говорит же Христос в Евангелии, что, ну, обращаясь к фарисеям, книжникам, которые внешне же праведные люди были, что мытари и блудницы предваряют вас. Как это не парадоксально, ну вот да, человек, порой живущий по грехам и страстям таким грубым, ему бывает иногда проще избежать опасности гордости и раскаяться в собственных согрешениях. Это, конечно, не значит, что всем нужно жить прямыми греховными проявлениями, чтобы потом проще покаяться. Но вот иметь в виду, что страсть гордости, она, увы, действительно представляет большую опасность. И мы видим, что на самом деле вот взять Ария, взять Нестория, взять вот того же вот Евтиха или Евтихия, безусловно, вот гордостный элемент противодействия, противостояния вот церкви присутствует. У кого больше, у кого меньше. У Нестория, кстати говоря, может быть и в меньшей степени. А вот Арий в особенности явно был таким вот, так сказать, человеком одержимым страстью, гордости. Евтихий, видимо, тоже.
Отец Андрей, прошу прощения, а вот в этой классификации что мы будем делать со святителем Кириллом Александрийским, который тоже, в общем-то, хотел утвердить первенство?
Да мы ничего не можем сделать, он прославлен церковью как святой. И, собственно говоря, как ересиарх он и не выступал. То, что он достаточно был человек властный, вот, и отстаивал вот, достаточно жестко интересы своей кафедры, ну что, церковь, она все равно посчитала, что его святительский подвиг, его обличение ереси, его тоже определенное тоже мужество и стойкость в этих вопросах, оно является определяющим в его подвиге. Тут церковь, как говорится, с церковью мы спорить не можем.
Faut-il que je fasse
Беседую я сегодня с протоиереем Андреем Спиридоновым, главным редактором «Радио Благовещения». Я вспоминаю, как вы, отец Андрей, в одной из передач рассказывали, хочу об этом напомнить, что прославленный как святой император византийский VI века Юстиниан, который действительно очень много доброго сделал для империи, он в конце своей жизни чуть-чуть не подписал некий эдикт, который напрямую был еретическим. Но Господь его от этого уберег. Он скончался и был прославлен, да? Но грани-то тонкие.
Грани тонкие, видите, там еще вот проблема эпохи Юстиниана. Она в том, что в отличие от эпохи Константина Великого, императоры уже вот более поздние, они начали брать на себя смелость уже прямо, как говорится, вмешиваться в богословские дисциплины, уже пытаться даже прямо формировать некоторые вот документы богословского характера. Кстати говоря, вот Константин Великий равнопостольный себе такого не позволял. Он все же понимал, что тут разные, как говорится, если так можно выразиться, юрисдикции. Одно дело его внутренняя имперская государственная политика, а другое дело, собственно говоря, богословские определения, которые должны принадлежать соборному разуму церкви. К сожалению, мы видим, что человеку даже порой святой жизни, даже святым людям свойственно заблуждаться. Ну и, кстати говоря, мы, да, прославляем вот Кирилла Александрийского как святого, и, безусловно, он явился обличителем ереси, а не еретиком. Но в каких-то вещах вот он заблуждался. Заблуждался вот в отношении подлинности, как мы уже вот заметили, высказываний Аполлинария Ладыкийского, точнее, в подлинности приписываемых высказываний именно вот этого ересиарха некоторым святым отцам. Но эти заблуждения святителя Кирилла, они были, как говорится, совершенно незванамеренными. А потом, я повторюсь, еще ведь и формулировки-то, термины были до конца не обработаны. Поэтому, собственно говоря, тот же святитель Кирилл Александрийский, он вот мысля в русле той же Александрийской школы, он все-таки в той же вот формулировке «Единая природа Бога Слова воплощенная», он понимал нечто все-таки иное, более православное, гораздо, чем это потом восприняли и развили монофизиты как таковые.
Я прошу прощения, отец Андрей, а Евтих или Евтихий, он начал действовать в то время, когда Кирилл Александрийский был еще жив?
Нет, фактически уже в этот момент умер Кирилл Александрийский, и на место него заступил Диаскор. Вот, тоже он был, кажется, племянник Кирилла Александрийского. Там, да, были такие родственные, явно родственные, как говорится, замещения кафедры. И вот Диаскор тоже обладал таким даже еще гораздо более жестким и властным нравом. И Евтихий, будучи учеником Кирилла Александрийского, таким крайним его, как говорится, последователем, и, собственно говоря, находясь в послушании в какой-то степени у Диаскора, он и выступил в Константинополе в защиту чисто монофизитских мнений. То есть он их в открытую высказывал, и когда эти вот его, собственно говоря, монофизитские-то мнения получили общественную огласку, против него начали выступать, собственно говоря, вот представители православной мысли. И хотя Евтих или Евтихий архимандрит, он не стремился к такой вот уж прям полной публичности, когда начались соборные разбирательства по его поводу, вот, его мнений, он даже не спешил-то являться на собор, ну, видимо, понимал, что, как говорится, дело запахло жареным, но когда его, как говорится, приперли уже вопросами, он, ну, прямо был вынужден озвучить, собственно говоря, чисто такую крайнюю монофизитскую мысль, а если кратко это сформулировать, то озвучил он ее где-то так, что он исповедует одну природу во Христе, ну, божественную, да, природу, понимание того, что в какой-то степени все-таки две природы во Христе, две природы ко Христу, они тоже имеют отношение. Он говорит так, что две ипостаси до соединения, ну, божества с человечеством, и одну ипостась после соединения. Но вот здесь-то как раз И кроется-то прямо еретическая мысль, которую наиболее четко вскрыл другой представитель церковной богословской мысли того времени, это Папа Римский того времени, Лев Великий. Потому что он адресовал Четвертому Вселенскому Собору свой знаменитый Томос с изложением именно такой диафизитской веры. Но еще прежде даже этого Томоса, когда завязалась переписка между Константинополем и Римом на тему о монофизитстве, Папа Лев, он четко заметил, какие две природы до соединения. Одна природа до соединения и две природы после соединения. Одна природа божества, Бога Слова, до соединения с человечеством, с человеком, до воплощения. И после воплощения, да, две природы. А вот это то, что озвучивает Евтихий, крайнее такое явное монофизитство, оно действительно уже изначально вот из самой этой посылки, даже чисто вот философски, это ересь, потому что какие две природы до воплощения? Ну, одна природа божества, да, а природа человечества до воплощения, она в ком? То есть возвращаемся к этой же изначальной философской, так сказать, акциденции, что называется. Нет природы вне ипостаси. То есть если монофизиты некоторые, тот же вот Евтихий, говорил, что да, две природы до соединения, и одна божественная, человечество поглощено божеством после соединения, но где же он находит до соединения человеческую природу?
Может быть, он имел в виду какой-то период земной жизни Христа, Христа-младенца, мальчика, ребенка, там, юноша до начала проповеди.
Но тогда это несторианство. Потому что если некая человеческая природа Христа пребывает, а соединение начинается же с какого момента?
Да, по-моему, с Благовещения и начинается.
Да, зачатие, да. С непорочного зачатия. Мы не можем усмотреть какой-то момент, когда, так сказать, человеческая природа во Христе существует отдельно от его божественной ипостаси.
Mais tout ça pesantise, malgré les cris, malgré les pleurs, de tant de mères éperdues, des rivières de sang vont être répandues, des rivières de sang vont être répandues, je serai sourd à ces pleurs. La beauté, la grâce, ni l'âge ne feront faiblir mon courage. Il faut t'aider à m'éteindre.
заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали фрагменты оратории Гектора Берлиоза «Детство Христа». Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.